18 мая, пятница, день. Северная Атлантика. Больше недели непогода добивала всех. Наш крошечный экипаж дошел до последней стадии вымотанности, но шторм все не утихал. Вместе с тем морская болезнь немного отступила, организм адаптировался, а дикая усталость вроде даже наладила сон. Опять назначили вахты так, как и положено, циклически. Вахтенный, подвахтенный, отдыхающий. По 4 часа. Отдыхающий удалялся в нашу единственную неразгромленную каюту, а подвахтенный пытался уснуть на диване в рубке. Радар упорно показывал отсутствие какого-либо движения в океане. Ни судов, ни лодок, ничего. Пустота. Только одни мы, пробирающиеся межуверенно катящихся куда-то к северо-западу водяных валов. Наш курс упорно вел вдаль от главной цели входа в Ла-Манш. Мы шли навстречу волне и отворачивать не собирались. Нельзя нам было отворачивать. Потонем к чертовой матери с нашими умениями. Запасы топлива таяли предсказуемо быстро. Все получилось именно так, как я и рассчитывал. Непогода порушила все наши планы. Но это как раз расстраивало меньше всего. Мы все равно приближались к Европе. А Европа – это такое место, где люди всегда жили очень плотно, и побережье тоже не пустовало. Найдем способ добраться туда, куда нам надо. Нам бы под ногами твердую землю ощутить. А уж потом... Для твердой воли нет преград. Хуже другое. Оптимальный курс упирался в воронку Кадисского залива, и вот это напрягало. Направление волн давало нам некий простор для отклонения к югу. Но тогда мы упирались в Африку. И уж она нам нужна была меньше всего на свете. Отклоняться же к северу толком не получалось. Мы разворачивались так, что волна била бы нам в правую скулу, и к чему это приведет? Мы хоть и на судне, а маневрируем, как на плоту. Нет у нас умений для большего. Идем, как несет, как получается. А получается в Кадисский залив. 24 мая, четверг, ночь. Средиземное море, побережье Андалусии. Волны в заливе короче океанских, какие-то резкие и суматошные. Задавленная была морская болезнь возродилась в нас всех с новой силой. Амплитуда качки сменилась. Я принял волевое решение приступить к лечению алкоголем, и это предсказуемо помогло. Заодно и страх навалился, потому что когда опустилась ночь, мы были у самого Гибралтарского пролива. И там на радаре впервые увидели как очертания берегов, так и большое судно. Судно пронеслось мимо нас, влекомое волнами. Немалых размеров сухогруз, лишенный экипажа, полузатопленный, с волнами, перекатывающимися через палубу, видать, сорвало откуда-то с рейда. На нашем левом траверзе находился большой испанский порт Альхесирас, но зайти в него не смогли. Как только волны стали бить в борт, качка усилилась настолько, что пришлось держаться за что попало, чтобы устоять на ногах. Мы были как человек, который никогда не видел льда, и теперь, разогнавшись по гололеду, не мог повернуть туда, куда хотел, и был вынужден нестись прямо, надеясь остановиться где-нибудь и не упасть до этого момента. Наверное, бывалые моряки надорвали бы животы от смеха, наблюдая за нами, но мы бывалыми не были. Мы и моряками не были никогда. Нам даже скромное звание дилетантов морского дела пока не грозило. И то, что мы вообще оказались в этом месте, можно отнести лишь насчет небывалого везения. Но все же наша сверхосторожная тактика принесла свои плоды. После того, как мы все же втолкнули себя в горловину пролива. Сразу же после Гибралтарской скалы с ее английской базой, с которой нас запросили по радио и которой мы просто не стали отвечать, утонувшей в ночи где-то на левом траверзе, волна пошла на убыль. Нет, штиль вовсе не настал, было по-прежнему ветрено, но волны стали куда менее крутыми и высокими. Даже по сравнению с теми, через которые мы карабкались в океане, не говоря уже о заливе, где нас трепало, как цветок в проруби. «Ты чувствуешь?» — с затаенной радостью спросила Дрика, оглядываясь, хоть за стеклами рубки ничего не было видно. «Легче, да? Ты чувствуешь?»
«Еще бы не чувствовать», — засмеялся я. «Кажется... боюсь сглазить, но кажется, мы живем. И кажется, мы дошли. Пусть в Испании, но мы все же в Европе, ты это понимаешь?» «Я буду двигаться к берегу, здесь вот сколько портов». Я потыкал пальцем в экран. «Как раз к рассвету доберемся примерно в этот район. И к волне бортом поворачиваться не надо, разве что так, чуть-чуть». Направление ветра и волн тоже сменилось на куда более выгодное для нас. Пусть проныру еще качало, пусть из-под форштевни летели брызги, пусть вся наша информация об окружающем мире поступала с экрана радара и навигатора, потому что видно не было ничего, ни луны, ни звезд, но мы были совсем близко от берега.
24 мая, четверг, утро. Спортивный порт в Пуэрто-Банусе.
Сначала мы увидели очертания гор, поднимавшихся словно бы из воды, прямо из волн. Смесь сочной зелени и серых скал под серым дождливым небом. Тучи нависали прямо на вершины, запутавшись в них, как шерсть в репейниках. Постепенно они росли, затем показались очертания светлых домов на их склонах и берегу моря. А потом мы увидели маяк. Небольшой, такой аккуратный, белый в красную полоску маяк, вход в гавань. В гавань за высоким бетонным молом, которой виднелись очертания надстроек и мачт больших яхт, а за ними белые дома. Красиво было, кстати, до изумления. Вид как с открытки. Перекинув рукоятку управления двигателем на полный ход, Дрика, стоявшая сейчас за штурвалом, направила проныру в створ между волноломами, ограждающими порт от волны непогоды. Волна раскачала траулер, ставший к ней боком, и в какой-то момент показалось, что нас несет прямо на бетонную стену. Дрика даже заныла испуганно, выкручивая штурвал, но справилась. И после того, как судно вошло в длинный проход, качка резко прекратилась. Вообще. Совсем. Раздался дружный выдох, затем все заорали, засвистели, запрыгали. Есть. Все, берег. Конец мытарствам. Что бы ни ждало нас впереди, но переход через океан остался за спиной. Мы справились. Мы выжили. Мы живы. И мы доберемся туда, куда нам нужно. Быстро теряя ход, проныра зашел в марину, и я присвистнул, глянув на нее. Куда там нью-йоркскому яхт-клубу Линкольна, из которого мы угнали свой траулер? Тот яхт-клуб выглядел прибежищем нищебродов по сравнению с открывшимся нам великолепием марины Пуэрто-Бануса. Да и меньше был намного. «Ни хрена же себе!» — только и сумел я сказать, глядя на ряд яхт, выстроившихся вдоль самого дальнего пирса. Другие пирсы тоже были заполнены лодками далеко не сиротского калибра. Если в своем порту проныра стоял в самом последнем ряду, с самыми большими лодками, гордясь превосходством, то здесь ему место было где-то в середине. Скромненько так. Набережная с магазинами вроде Армани и Луи Виттон. Между магазинами рестораны, бары. За ними дома с роскошными пентхаусами. Ряды мерседесов, Бентли и Феррари на набережной. А между ними мертвецы. Сидящие, стоящие, бродящие.
«Хорошее место было похоже», — сказал Сэм задумчиво и добавил свое привычное «Да, сэр».
Длинные причалы, уходящие в воду перпендикулярно набережной, к нашей радости были закрыты с той стороны массивными решетчатыми воротами, поэтому на них мертвецов не было. И к самому торцу одного такого мы и причалили. Медленно, аккуратно, до конца даже не веря в свое счастье, в то, что мы дошли до другого материка, лежащего по другую сторону океана. Эх, домой бы позвонить, а? Вот прямо сейчас, отсюда, с мобильного. Дорогая, угадай, где я сейчас?
Швартоваться не надо пока, я думаю, — сказал вдруг Сэм.
Почему? — удивилась Дрика, как раз примеривающаяся со швартовкой к торцу длинного пирса.
Мы все устали, — ответил он после небольшой паузы. «Да, сэр, я подыхаю от усталости, я уже старый. Надо лечь спать, всем. А если пришвартуемся, то всем лечь не получится, нужен будет пост. Мертвец без сходин на борт не заберется, а вот суперу запрыгнуть никаких проблем».
Разумно. Сам я чувствовал себя так, что заснуть мог стоя. А сидеть в кресле я уже пару суток как опасался. Уснул бы наверняка. Ноги гудели от постоянного стояния, ступни отекли, с трудом умещаясь в обуви. К счастью, проблема швартовки оказалась небольшой. Спустили лодку на воду и отвезли на ней тросы швартов к двум соседним пирсам, как бы растянув траулер между ними. И устойчиво, и не подберешься. Никакой мутант не допрыгнет. После того, как дизель проныры замолчал, наступила невероятная, какая-то даже неестественная тишина. Тихий плеск воды о борт и все. Даже чаек не слышно. непогода. Я спустился из рубки в салон, открыл бар, вытащил оттуда бутылку шампанского «Боланже» и бутылку «Абсолюта», так сказать, начать и кончить. Затем выставил бокалы и рюмки, какими богата была кухня, притащил мельхиоровое ведерко со льдом. Выставил все на стол. Подошла Дрика, быстро накрывшая еще и немудрящий завтрак. Последним пришел Сэм, сел тяжело на диван, откинувшись. Содрав фольгу и размотав проволоку, хлопнул пробкой. В воздухе запахло вином. Боланже с шипением устремилась в бокал, вскипая шапками пены и быстро опадая. Подняв свой бокал, я сказал: «Вот и все. Мы дошли до Европы. Не совсем туда, куда планировали, но это уже мелочи. Туда мы доберемся. Мы пересекли океан, хотя по нашему умению мы никак пересечь его были не должны. Я всех нас поздравляю». Зазвенел хрусталь, все что-то сказали. Потом выпили. В голове сразу зашумело, волна легкой радости прошла по всему телу. Шампанское приговорили быстро. Потом пили водку, по-русски, рюмками, без всякого льда, закусывая оливками из банок. Выдули всю бутылку, неожиданно здорово опьянев. Сил не было сопротивляться алкоголю. Да и хотелось напиться. Для того я водку и притащил. Напиться в хлам хотелось, если честно, так что мы еще сдержанно себя вели. А потом все разбрелись спать, поручив охранять нас коту. Последнее, что я услышал, погружаясь в сон, как в омут: стук капель дождя по фиберглассовому потолку рубки. 25 мая, пятница, утро. Спортивный порт в Пуэрто-Банусе. Не помню даже, когда мне в последний раз удавалось проспать ровно сутки. Сэм искоса глянул на меня, усмехнулся, сказал: «Не ты один, я встал всего на час раньше тебя. А Дрика вообще решила не просыпаться». «Пусть тигр ее поцелует», — буркнул я, принцессу спящую. Я чувствовал себя переспавшим. Голова тяжелая, зевота раздирает челюсти, но при этом я все же отдохнул. Хорошо так отдохнул, по-настоящему, всерьез. Потер лицо руками, изо всех сил стараясь вернуться в кондицию, потряс головой, как лошадь, даже фыркнул, огляделся. Погода оставалась все той же, и не холодно совсем, но мокро и ветрено, и даже отсюда видно, как море штормит. «Людей не видел?» — спросил я. «Нет», — покачал Сэм головой. «Одни мертвецы кругом. На нас слабо реагируют, разве что вон тот». Он указал рукой на зомби, пытающегося трясти массивные ворота на входе на пирс. «Тогда надо искать топливо. Что еще остается?» — пришел я к выводу. «Сколько там у нас осталось?» «Примерно на 900 миль, если погода будет хорошей», — ответил Сэм. «До Амстердама не хватит». «А если на машине?» «Тогда хватит. У нас почти 2 тонны солярки, да, сэр? Только мне кажется, что здесь заправиться не так сложно». Он кивнул в сторону бесконечных рядов белых яхт, почти сплошь моторных. «Надеюсь», — суеверно уклончиво сказал я, опасаясь радоваться заранее. «Конечно, путешествие морским путем было бы предпочтительней. Вдоль берега, не удаляясь, имея возможность почти в любой момент укрыться от непогоды, чем плохо. Куда удобнее, чем прорываться через континент, на котором неизвестно, что происходит. Хотя бы безопасный ночлег гарантирован. С другой стороны, это ведь 2 недели как минимум. Еще 2 недели неизвестности, надежд, ожидания, нервов, дурных снов. Так же рехнуться можно очень даже запросто. А на машине сколько это? Ведь дня за 3-4 реально до Амстердама добраться. И 2 тонны солярки — это очень много. Этого хватит, чтобы доехать на чем-то большом и тяжелом». «Ладно, разбужу Дрику, и надо будет пошариться по лодкам», — сказал Сэм. Я лишь кивнул, продолжая разглядывать берег. Мрачная картина. Создается ощущение, что вообще вся земля вымерла. Понимаю, что так не бывает, и это место было всегда дорогущим курортом, где много людей, много роскошной недвижимости. Но все это было беззащитно против мертвецов. Люди просто не станут оставаться в таком замертвяченном месте, отойдут куда-нибудь. Да вон в горы отойдут, они тут вполне крутыми выглядят. В горах дорогу перекрыл, и дальше проход только скалолазом. Нет, пожалуй, все же прав Сэм. Неплохо было бы здесь с берегом не связываться. Сольем солярку из брошенных лодок, да и пойдем себе морем помаленьку. Пара недель терпения, и мы на месте. Да еще разглядываем его с безопасного рейда. Смотрим, кто там вдоль каналов гуляет, живые или мертвые. Ладно, с терпением все понятно. С нашим терпением. А как быть с терпением у тех, кто нас ждет? Тоже вопрос. На Дрику в последние дни уже смотреть страшно становится. Она хоть и молчит, но уже извелась от ожидания. Хотя сейчас у нее вид был еще почище моего. Мне показалось, что она вышла на мостик с закрытыми глазами. Ну, с полуоткрытыми в крайнем случае. «Как ты?» — спросил я ее.
«Проснуться не могу»,
— тихо пробурчала она и широко зевнула, прикрыв рот ладонями.
«Не ты одна. Ладно, готовим завтрак и займемся поиском топлива».
«Готовим» было сказано сильно. Скорее следовало просто открыть консервы и упаковку сухих хлебцев, разве что включение чайника немного соответствовало термину. За то время немного это все не занимало, и через пару минут все сидели за столом в салоне, жуя уже опостылевшие бутерброды и запивая их чаем. Лафа со свежими тунцами закончилась с приходом шторма.
«Кстати, здесь прям в порту рыбы много», — вдруг сказал Сэм, словно перехватив мои мысли. «Большая такая рыба и много».
«А какая?»
«Не пойму», — развел он руками. «Пока что-то не поймаем, не разберемся».
«Надо попробовать», — согласился я. Лодку вчера наверх не поднимали. Она так и стояла у борта проныры, притянутая тросом. Так что нам с Сэмом осталось только вооружиться и спуститься в нее. Дрика осталась на верхнем мостике со снайперским штайром. Прикрывать и вести наблюдение. «Повнимательней, особенно когда мы будем по чужим лодкам лазить», — наставлял я ее. «Увидишь хоть что-то непонятное, сразу дай знать».
«Хорошо», — кивнула она, откидывая сошки винтовки и устанавливая ее на парапет, огибающий полукруглый диван летучего мостика.
Я загнал патрон в патронник короткого автомата «Команда», поставил оружие на предохранитель. Сэм повторил мои действия и встал за штурвал «Зодиака». Отвязали швартов, затарахтел негромко подвесной мотор, и лодка плавно отвалила от борта траулера. Так, начинать надо оттуда, где на борт легко забраться. Если идти к тем мегаяхтам, что выстроились в рядок дальше, то там сначала придется выбираться на пирс, который, кстати, ничем не защищен. Они прямо к прогулочной набережной, променаду швартовались. А вот все остальные пирсы защищены. У них ворота есть на стыке с набережной. Или закрыть успели, или бардак здесь начался ночью, и их вообще не открывали. Не то чтобы великая защита от зомби. Иной мертвяк легко сообразит, как перелезть. Но стимула у них не было, наверное. Судя по перевернутым стульям в кафе и ресторанах, битым стеклам и разбросанным костям, тут все случилось достаточно неожиданно. Паника, суета, затем все умерли. Или убежали, надеюсь, потому что слишком много умерло в этом мире. Хватит уже. Лодка медленно подошла к причалу, втиснувшись между белыми большими яхтами, ткнулась в бетон надувным упругим бортом. Я быстро накинул трос на утку, подтянул. Выбрались на пирс, и я тихо рассмеялся. Было странно ощутить под ногами твердую землю вместо палубы. Тоже ведь приятное ощущение. Отвык ведь начисто. На набережной началось небольшое оживление. Несколько мертвецов подошли к решетке, встали, уцепившись гнилыми руками в никелированные трубы, из которых она была сварена. «Ты лучше на палубе постой, последи за ними», — сказал недовольно поморщившийся Сэм. «Найти танк я и сам сумею, ты там не нужен».
«Ты осторожней, тут где-то и дохлый хозяин может ошиваться», — предупредил я его.
«Он бы вонял хоть немного», — ответил Сэм, вытаскивая из кобуры кольт. «Но за заботу спасибо, буду осторожен».
Стеклянные двери в салон не были заперты. Сэм вошел, остановившись на пороге на минуту, потом исчез из поля зрения. Я топтался на палубе, стараясь одновременно смотреть во все стороны. Из памяти еще не выветрился случай в яхт-клубе «Мальборо», что на реке Гудзон, где на меня напал и чуть не покусал зомби, на которого я напоролся при осмотре лодки. Только чудом отбился. С тех пор некая фобия образовалась. Пожалуй, что и полезная. Сейчас любые фобии полезны. От них целее будешь.
Сэм вышел на палубу через минуту, явно очень недовольный. Сказал: «Откачали топливо».
«Может, закончилось?» — предположил я.
«Не думаю, там явно кто-то слив вывинчивал», — с сомнением сказал он.
«Ладно, глянем следующую лодку».
Все лодки в бухте нам осмотреть не удалось. Их там были сотни. Но в паре десятков тех, которые мы все же посетили, горючего не было ни капли.
Зато следы посещения их людьми становились все очевидней и очевидней. Здесь инструмент забытый, там шланг подрезали, где-то еще что-то. Говорить про заправку, разместившуюся на конце пирса, ограничивающего док для суперяхт, вообще смысла не было. Все люки открыты, ни капли топлива. «Все украдено до нас», — сказал я вслух после того, как мы вернулись на Проныру.
«Попробуем найти еще порт», — предположила Дрика. «Их здесь должно быть много. Мы с мамой сюда приезжали пару раз летом, немножко помню. Можно на Зодиаке?»
Я с сомнением посмотрел на стену волнолома. Затем сказал. «Выходить в такую погоду нам все же не стоит, судьбу испытывать. Даже на Проныре, а Зодиак наверняка не пройдет. Надо ждать, когда погода исправится».
«А потом?» — спросил Сэм, стоявший с чашкой кофе в руке. «Если кто-то так тщательно прошелся по одной Марине, то почему он не мог пройтись и по остальным? Времени прошло много, да, сэр? Успели бы все слить. Видно же, что приходили с моря и морем же уходили обратно. Так можно долго искать».
«А что предлагаешь?» — обернулся я к нему.
«Пока не знаю, если честно», — ответил он. «Но если мы найдем хороший грузовик, то нам горючего хватит докуда угодно. И мы доберемся намного быстрее».
«На лодке не так страшно», — откровенно сознался я.
«К хорошему быстро привыкаешь. И после Амстердама на ней путь понятен».
«Если найдем топливо, то почему нет?» — пожал плечами Сэм. «Но можем и не найти. Это не Техас. Здесь больших нефтехранилищ быть не должно, как мне кажется. Так что вполне могли слить все, до чего дотянулись».
«Да, пожалуй», — осталось согласиться мне. «Или засели там, где оно осталось, как в Техасе, к слову. Для начала надо искать машину, а заодно выяснить, как лучше прорываться на берег». «Это все», — я кивнул на забитую мертвецами набережную Марины, — «совершенно не вдохновляет».
«Можно вывести тебя куда-нибудь на лодке, когда погода исправится», — сказала Дрика.
Мысль разумная, да не похоже было, что погода намерена исправляться. Ветер, дождь, хотя и не холодно. «Юг Испании, чего же вы хотите? Тут до Африки рукой подать. Можно бы подождать, но домой очень хочется. И расслабляться нельзя. Сделаешь себе одну поблажку, и завтра сделать вторую станет куда легче. Нет, надо сразу начинать шевелиться. Хотя бы разведать окрестности. Не думаю, что такая плотность мертвяков на квадратный метр и дальше тянется. Тут что-то другое. Видать, местечко популярное раньше здесь было, вот и тянутся. Или что-то другое».
«В общем, так», — сказал я. «Надо чистить набережную. Сначала с мостика, с оптикой, потом видно будет».
«А для чего?» — спросила Дрика.
«На мотоцикле прокачусь. Посмотрю, что здесь и как».
«А мы?»
«А вы здесь подождете. Только пару канистр с соляркой на мотоцикл назад подвесим. На случай, если что-то найду подходящее, а бак будет пустой».